Глава 25, которая вновь повествует о мистере Феджине и компании. Пока происходили эти события в провинциальном работном доме, мистер Феджин сидел в старой своей берлоге, той самой, откуда девушка увела Оливера, и размышлял о чем-то у тусклого огня в дымящем очаге. На коленях у него лежали раздувальные мехи, с помощью которых он, видимо, старался раздуть веселый огонек. Но, задумавшись, он положил на них руки, подпер подбородок большими пальцами и рассеянно устремил взгляд на заржавленные прутья. У стола за его спиной сидели ловкий плут, юный Чарльз Бейтс и мистер Читлинг. Все трое с увлечением играли в вист. Плут с болваном играл против юного Бейтса и мистера Читлинга. Физиономия первого из упомянутых джентльменов, всегда удивительно смышленая, казалась теперь особенно интересной вследствие вдумчивого его отношения к игре и внимательного изучения карт мистера Читлинга, на которые, как только представлялся удобный случай, он бросал зоркий взгляд, мудро сообразуя свою игру с результатами наблюдений над картами соседа. Так как ночь была холодная, Плут не снимал шляпы, что, впрочем, являлось одной из его привычек. Он сжимал зубами мундштук глиняной трубки, которую вынимал изо рта на короткое время, когда считал нужным подкрепиться джином с водой из кувшина вместимостью в кварту, поставленного на стол для угощения всей компании. Юный Бейтс также уделял большое внимание игре, но так как у него натура была более впечатлительная, чем у его талантливого друга, то можно было заметить, что он чаще угощался джином с водой и вдобавок увеселял себя всевозможными шутками и непристойными замечаниями, в высшей степени неуместными при серьезной игре. Плут на правах тесной дружбы несколько раз принимался торжественно журить его за такое неприличное поведение, но все эти наставления юный Бейтс выслушивал с величайшим добродушием и предлагал своему другу отправиться к черту, либо засунуть голову в мешок, или же отвечал другими изящными остротами в том же духе, удачное пользование которыми приводило в восторг мистера Читлинга. Примечательно, что сей последний джентльмен и его партнер неизменно проигрывали, и это обстоятельство не только не раздражало юного Бейтса, но, по-видимому, доставляло ему огромное удовольствие, так как после каждой партии он оглушительно хохотал и уверял, что отроду не видывал такой веселой игры. «Два двойных!» «И Роберс, вытянувшийся физиономией», — сказал мистер Читлинг, доставая из жилетного кармана полкроны. «В первый раз вижу такого парня, как ты, Джек. Ты всегда выигрываешь. Даже когда у нас с Чарли хорошие карты, все равно мы ничего не можем поделать». Сам или факт, или очень печальный тон, каким были сказаны эти слова, привели в такое восхищение Чарли Бейтса, что очередной его взрыв смеха заставил еврея очнуться от раздумья и спросить, в чем дело. «В чем дело, Феджин?» — закричал Чарли. «Жаль, что вы не следили за игрой. Томми Читлинг ни разу не выиграл. Мы с ним играли против плута с болваном».
«Так, так», — сказал еврей с улыбкой, свидетельствовавший о том, что причина ему ясна. «Попробуйте еще разок, Том, попробуйте еще разок».
«Хватит с меня, благодарю вас, Феджин», — ответил мистер Читлинг. «Хватит, этому плуту так везет, что против него ни за что не устоишь».
«Ха-ха, милый мой», — рассмеялся еврей, — «встань утром пораньше, тогда выиграешь у плута».
«Утром», — повторил Чарли Бейтс. «Если хотите его обыграть, нужно с вечера надеть башмаки, приставить к обоим глазам по подзорной трубе, а за спину повесить бинокль».
Мистер Даукинс с философическим спокойствием выслушал эти любезные комплименты и предложил любому из присутствующих джентльменов открыть фигуру. Ставка шиллинг. Так как никто не принял вызова, а трубку он к тому времени выкурил, он начал для развлечения чертить на столе общий план ньюгетской тюрьмы тем куском мела, который заменял ему фишки. При этом он пронзительно свистел. «Ну и скучище же с тобой, Томми», — после долгого молчания сказал Плут, перестав свистеть и повернувшись к мистеру Читлингу.